Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Владеева. Здравствуйте. Обсуждаем...
Приветствую да. тебя. Не успел я, понимаешь, поздороваться.
Не успел,
а ты
да.
уже начал.
А я уже запряг лошадей. Вот о чем идет речь. МИД России назвал решение по делу Хангашвили политическим заказом. Москва обещает зеркальный ответ на высылку российских дипломатов. Также Германия не собирается принимать решение по Северному потоку 2 раньше середины 2022 года. Речь идет о сертификации. Вдобавок, немецкая редакция телеканала «Арти» с трудом начала работу в Германии. Можно сказать, возобновила. И в первый же день вещание YouTube заблокировал канал. Ну, собственно говоря, вот в этих противоречивых и сложных отношениях российско-германских попытаемся разобраться, в общем.
Давай чуть что поподробнее было,
что
про,
есть и что
по пунктам.
Будет.
По пунктам.
Да, да,
чуть подробнее. Значит, по поводу Хангашвили. МИД России считает решение Берлинского суда приговорить Вадима Соколова к пожизненному заключению предельно необъективным. Это решение о заявлении о причастности российских госструктур к этому делу, к убийству гражданина Грузии, голословными. Также в МИД напомнили о праве Соколова обжаловать приговор в Верховном суде Германии. Ну, а по поводу обвинений госструктур, говорят, что они сконструированы при содействии зарубежных спецслужб. Ну, и Россия категорически не согласна с выводами суда в Берлине. Об этом в Кремле заявили. По поводу дипломатов. Как мы помним, что сразу после оглашения приговора Германия выслала двух российских дипломатов. Мария Захарова пообещала, что Россия примет симметричные ответные меры. Дипломаты, которые власти Германии объявили персонами нон-грата, не имели никакого отношения к делу Хангашвили, ну и поэтому решение Берлина — это очередная недружественная акция по отношению к Москве, об этом говорит Мария Захарова. Песков также сказал, что это неприятный эпизод, но он не должен влиять на отношения. Вот стоит, мне кажется, подчеркнуть. «Северный поток-2» — тоже очень много обсуждений вокруг этого проекта. Германия не примет решение по «Северному потоку-2» в первой половине 2022 года, хотя мы помним, что все надеялись, что весной уже чуть ли не запустят, правильно, газопровод.
Да, да, не,
но вот все откладывается. Причина в чем? Что компания-оператора газопровода зарегистрирована в Швейцарии, а не в Германии. Как того требует законодательство. Вот неужели до этого никто об этом не знал? Мне интересно. Песков говорит, что вообще-то в газопроводе «Северный поток-2» заинтересованы все. И Россия, и Германия, и европейские потребители. Ну и по поводу «Арти», да, тоже такая нашумевшая история. Значит, круглосуточно телеканал начал вещание на немецком языке, вещание в Германии, Австрии и Швейцарии. Маргарита Симоньян отметила и напомнила все трудности, с которыми они столкнулись для того, чтобы запустить вещание этого телеканала. Но в первый же день YouTube заблокировал канал немецкой редакции. Захарова сказала, что ничего другого не ожидали. Каждый поздравляет, как умеет.
А вот я уже приводил цитату. Насыпали толченого стекла в туфли. На линии руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья и Татьяна.
Владислав Борисович, вот давайте, наверное, такого с общего вопроса начнем. Какие все-таки сегодня отношения между Россией и Германией? Какие прилагательные мы будем употреблять, чтобы их охарактеризовать?
Надо понимать, о каких отношениях мы идем. Многие говорят, в том числе ваши коллеги-журналисты, российско-германские отношения находятся в глубоком кризисе, в таком кризисе, который не был 10 лет. Корректность этого утверждения, ну, наверное, только частично, потому что в глубоком кризисе находятся политические отношения. Напомню, что внешняя политика Германии строится на морально-этических стоимостных принципах, причем три столпа: внешняя политика, оборонная безопасность, еще есть такое понятие, как политика содействия или помощи развитию. Речь идет о поддержке реформ в различных странах. И вот через все эти три столпа, стоимостной вектор, оговариваясь, ценностный вектор, который есть своя стоимость, слово «wert» по-немецки и стоимость, и ценность, имеет существенное значение. Какой кризис? Понятно, можем начинать с 2014 года, с Крыма, Востока, Украины, в немецком понимании это нарушение границ, соответственно, международного права. Ну, вроде бы постепенно выстроили отношения, вдруг откуда ни возьмись, в Солсбери, март 18 года. Вот с этого момента Россию обвиняют не просто в неких преступлениях, а при применении боевых отравляющих веществ. Очень важно, потому что попадает под соответствующее санкционное ограничение штатов в связи с запретом химического оружия. Но вроде бы урегулировали, более-менее прошел год-полтора после Солсбери, и вдруг откуда ни возьмись, появляется в 19 году Тиргартен Хангашвили. Тоже вроде бы преодолели. То есть, кстати, напомню, вы говорили уже о двух дипломатах. Ровно год назад, два года назад, в 19 году, в начале декабря, объявляют о высылке двух российских дипломатов. Ну, как бы их два раза не наказывают, но вот немцы умудрились за одно и то же, с их точки зрения, участие России в преступлении, выслать еще двух человек. Тоже вроде бы урегулировали. И откуда ни возьмись, появляется 20 августа 2020 года опальный оппозиционер Алексей Анатольевич Навальный. И вот к октябрю месяцу все рушится. И именно в октябре месяце мы, кажется, достигаем нижней точки в политических отношениях с точки зрения нарушение демократических норм, то, что обвиняет коллективный Запад Россию, к нему присоединяется не только Брюссель, но и Берлин, лично Ангела Меркель. Об этом тоже надо говорить, что Ангела Меркель восприняла как личную обиду вот это с их точки зрения преступление с применением опять боевого химического оружия под названием «Новичок». Санкции в октябре месяце, казалось бы, но нижняя точка достигнута. И опять в феврале месяц визит Борреля, когда во время пресс-конференции неожиданно поступает информация о высылке трех дипломатов, один из которых немецкий дипломат, и также выслали потом еще российского дипломата. Санкции очередные в марте месяце. И опять мы вроде бы идем по восходящей. Боррель публикует свой доклад, написанный во многом согласованию с Берлином, где Россия определяется только как партнер. Ну, как и противник, такой подход был к Китаю, но там еще есть понятие конкурента, экономического конкурента, о котором пока Россия, кроме энергетических ресурсов для западных партнеров, не является. Тоже мы вроде бы сейчас вышли на достаточно такой нормальный уровень. Меркель посетила Москву, вроде бы урегулировали, очень хорошее положение.
Ну и попрощалась, что она все-таки очень хорошо, как мне показалось, на хорошей ноте.
Точка, вот это вот еще раз жирная точка в кризис наших политических отношений, где госпожа Бербик посмотрела вроде бы ее инициативу выслать еще двух дипломатов, где она подтверждает верность вот этим своим ценностным параметрам. И при этом, насколько я понимаю, сегодня Олаф Шольц, федеральный канцлер, который является истинно последней станцией с точки зрения внешней политики Германии, по Конституции, как бы не обижались на это положение зеленые, которые возглавляют лице Бербок Министерства иностранных дел, он подтвердил, да, все правильно, надо было вызвать, потому что немцы убеждены, что высшая власть России нарушает международное право, убивает и так далее. И вот этот вот кризис в понимании, взаимовосприятии, похоже, после того, как Бербок выслала двух дипломатов или приняла решение об этом,
Усугубляется. Да, Владислав Борисович, извините, пожалуйста, что прерываю.
Но вот, мы так подробно, мне кажется, прям окунулись очень сейчас важно, в историю. Да.
Я просто, знаете, хотел бы о чем вас спросить. Вот попытаться разделить сущностные вещи и ритуальные, да, потому что, ну, в политике в современной очень много ритуального, да, всякие пляски у огня или заявления, они не влекут за собой никаких реальных последствий. Оно просто надо что-то говорить и ничего не делать. Есть какие-то сущностные вещи, которые, может быть, иногда не артикулируются, но делаются. Я просто вспоминаю предпоследние выборы, после которых Ангела Меркель на четвертый срок пошла. Вот тогда была очень серьезная в Германии такая информационная кампания в отношении России, что Россия будет и уже начала вмешиваться в выборы, ее надо наказать и так далее, и так далее. Это было там, соответственно, там, ну, сколько там, 4 года назад, да? Значит, больше. Но при этом отношения были довольно ровные, и экономические показатели, еще пандемии никакой не было в помине, да, были очень хорошие, они росли. И было ощущение, что какие-то ритуальные происходят вещи, а на сущностные параметры российско-германских отношений они не влияют. Вот сейчас что-то изменилось, мы можем разделение сделать, да, где должен Берлин что-то говорить, и тем не менее продвигать какие-то другие интересы, свои прежде всего. А в то же самое время что-то мы не знаем, а происходит, может быть, сближение по каким-то позициям. Вот что вы можете прокомментировать по этому поводу?
Ну, я не соглашусь с виртуальным и реальным. Я не знаю, это вы Солсбери к чему относитесь, к виртуальному или к виртуальному?
Заявление? Нет, заявление...
Нет, события в Солсбери.
Можно я уточню? Да, сами факты я сейчас не комментирую, я говорю реакцию на них политиков. Вот о чем речь. Да? То есть, есть ли реальные действия...
О дипломатическом диалоге.
Да, есть ли реальные действия или какие-то заявления, не более того. А сами события, ну что обсуждать? Мы же там не стояли рядом, как говорится.
Потому что события имеют реальное наполнение, специально, на мой взгляд, подготовленные, как бы эксперты со мной соглашались или нет. Почему я перечислил это? Именно когда российско-германские отношения улучшались... Происходили эти события. Именно прямо мы вышли из кризиса. Происходят события, и все рушится. Ну, какой это может быть ритуальным Навальный? Конечно же, это реальный фактор, который отбросил наши отношения существенно. И это доверие, это не просто доверие, это еще формирование образа России, четвертой власти, которой вы тоже принадлежите. И это формирование восприятия России молодым поколением, средним поколением. Если вы читаете и смотрите, как нас изображают в западных СМИ, это ужасно. Ну, вот ФРГ обвиняет сегодня Арте, Германию упомянули, я за ними тоже смотрю. Я не согласен с немцами, если так говорить, наверное, Deutsche Welle более жестко ведет себя по отношению к России, русской редакции, нежели, предположим, немецкой редакции по отношению к Германии. Это формирует наши взаимоотношения, формирует новое поколение политиков. Уходят русологи из немецкой политики, существенно меньше осталось в Бундестаге, где 736 депутатов, такой исторический, самая большая величина, в последнем созыве было всего-навсего 709. Из партии уходят люди, которые знают Россию. И вот это вот уже не ритуально, а реально, когда наши с вами обсуждения, предположим, ведем это в Германии, где внимательно слушают, на медне показала программа «Арте» подборку различных передач 30-летия развала Советского Союза. Я участвовал в одном из фильмов вместе с Русланом Гринбергом, с Федором Лукьяном, с Львом Гурком. Мне было приятно, когда вдруг я вижу, ко мне пишут, мы тебя видели. То есть это смотрят, за этим наблюдают, и многие это отслеживают. И в этом проблема, что вот эта политическая часть накладывает тень на все другие, которые симметричны по отношению к кризису. Экономика, водородная кооперация. Россия участвует в выполнении целей, которые записаны в Европейском зеленом курсе. Наука, которая представляет...
Ну, безусловно, все между собой связано. А позвольте уточнить, Владислав Борисович, вы смотрите, по поводу нового поколения политиков. Действительно, новое правительство сейчас в Германии. Вот буквально накануне канцлер заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Однако это не следует понимать, цитата, да, как одностороннюю новую восточную политику Берлина. Ну и мы знаем, что Россия всегда по отношению ко всем странам говорит о том, что открыта к диалогу. Да, там неважно, насколько напряженные отношения с тем или иным государством. А сейчас в равной степени Россия и Германия находятся, вот, да, состоят вот в этой открытости поговорить конструктивно, честно, ну и эффективно.
Ну, по поводу заявления Шольца, он имел в виду, что Германия учитывает в этой политике интересы восточных и центральноевропейских стран. Это давно уже об этом говорят, что нет германо-российских отношений, есть европейско-германо-российские отношения, где под европейским понимаются в первую очередь интересы стран, ну, так называемого постсоветского пространства, включая бывшие социалистические страны. Вопрос, как мы будем диалог организовывать? Ну, вроде вот российский министр иностранных дел пообщался с Бербок. Ждем общения, первого общения Путина и Шольца, насколько они смогут выстроить такие же конструктивные рабочие отношения, как это было у российского президента с федеральной канцлерин. Кстати, не было личной симпатии, но был очень хороший конструктивный диалог. А какие площадки у нас остаются? Ну, есть у нас две группы, одна из которых мало работает по безопасности высокого уровня, другая более-менее есть по экономике и финансово заморожен петербургский диалог. То есть что да, можно такое заморозить и противопоставить? Честь ему хвала. Есть потсдамские встречи, есть конференции, площадки Институт Европы, тут другие. Другие площадки, пока работают политические фонды в России, есть молодежный парламент. Но без этого мы не сдвинем наш замороженный практически непонимание политический диалог с мертвой точки. Кстати, написано в почерк социал-демократический раздел, посвященный России, в разделе, посвященном двусторонним региональным отношениям, России отведено больше всего места, 13%. Посчитали коллеги из Межторговой палаты. Начинается это с этого. Партнерство продолжается, конструктивный диалог. У нас есть разные восприятия. Да, то есть мы по-разному смотрим на проблемы. У нас должен быть общий знаменатель. Пока начало не очень хорошее. Конечно, мы ожидали от Бербок жесткого отношения, но вот последние события и высылка двух дипломатов, поддержанная всеми, слушал вчера своих коллег из различных, не буду их называть по именам, чтобы не обижать их. Но это не экспертиза, это не экспертная оценка, это стереотипы, архетипы, это стандартное навязанное восприятие России как агрессора. Раздувается вся кампания вокруг границы России и Украины. Речь идет об агрессии через запятую. Вспоминают совместное заявление Меркель и Байдена 21 июля и записано при агрессивном поведении России. Должен быть остановлен «Северный поток-2», а еще более и ограниченный импорт энергоносителей в целом из России. Было бы интересно, как это сделают в условиях холодной зимы европейцы, что они там себе еще смогут отморозить при таком подходе. И сегодня в заседании Европейского совета опять часть стран настаивает на введение уже сейчас санкций. Вот этот стереотип. Вот надо обязательно показать, что мы против России. Что конкретно в России происходит? Что происходит в наших отношениях? Это никого не интересует.
Просто резолюция как раз принята.
Пока непонятно.
Владимир Владимирович, да, резолюция принята европарламентариями как раз, но она, понятно, не обязательно к исполнению, но, тем не менее, вот как раз там опять перечисляются все эти санкции, которые при агрессии этой в отношении Украины будут приняты, и SWIFT, и, значит, международный финансовый рынок, отключение России от него, и так далее. Вот просто, Владимир Владимирович, можно я конкретные вопросы, и потом Таня тоже обязательно должна спросить. Все-таки связано, вот мы же начинаем с Хангашвили не случайно, потому что это вот самая такая свежая как бы история, да, вот с убийства этого Зеленкана
Хангашвили. Я замечу, что решение принято во время выступления Олафа Шольца перед парламентом. Угу. И он так позитивно говорит о России. Я не уверен, что канцлер был в курсе. Угу. А, решение, Б, решение Меркель, ну, как всегда, так совпадает, да? Во время пресс-конференции Меркель в Москве объявляется о очередных иностранных агентах, а во время выступления Олафа Шольца сообщает о том, что вынесен такой
приговор. Ну, да, ну, может быть, совпадение, может быть, нет. Вы знаете, я просто вот о чем хотел... Да, вот о чем хотел спросить. Дело в том, что, ну, факт убийства, он зафиксирован, тут уж это средь бела дня в Берлине, еще раз повторим, это, конечно, не очень нравится немцам. Но, тем не менее, вот ведь ответ Москвы жесткий, да, что политически мотивированное дело, необъективное, там, несправедливый приговор и так далее, и так далее. То есть поставлено под сомнение, скажем, правосудность этого решения, да, решения германского суда. И как вы считаете, насколько Берлин, в общем, будет отстаивать свои решения далеко и жестко, да? Потому что, ну, казалось бы, вроде бы это такая частная, хоть и неприятная и громкая история, а может быть, это что-то системное из этого может вытечь? Вот как вы считаете?
Поставлено под сомнение указание на связь российской власти с этим преступлением. Потому что... российский гражданин, но он был просто схвачен за руку с пистолетом и так далее. Еще пишет «Санкт-Петербургская пресса», с придыханием журналисты слушали судью, который был якобы чуть ли не знаком с ним с детства. То есть, например, такое нагнетание. А вот то, что привязали к тому, что это было подготовлено Россией, ну, это фактически в одном контексте с Навальным, Солсбери и так далее. Навязывается образ авторитарного, агрессивного, преступного государства, преступной власти, который спит и видит, как бы там кого-нибудь еще не уничтожить. И против этого как раз и выступает, что вот это решение, вот эта часть решения суда абсолютно безосновательна И опять все строится на том, что есть указания, есть предположения на то, что так было, и все. Вот это вот, я не буду говорить это английское слово, всем оно надоело. Но, в принципе, как и недоказанность, а предположительная атака неких российских структур на Бундестаг в конце апреля, начале мая, она не была доказана. Но Меркель восприняла это как доказанность, хотя БНД сказала, в принципе, мы предполагаем, у нас нет доказательств, мы так считаем. Ну, в принципе, сейчас получается. У нас мы смогли доказать это, но все указывает на то, ну, дальше все, что мы с вами говорили.
Владислав Борисович, а вот в этом ключе позвольте еще уточнить такой момент. Вы очень верно подчеркнули, и важно, как мне кажется, что Шольц мог быть не в курсе, да, вот именно в тот момент, либо приговора, какой он будет, да, и этот приговор, какой он есть, либо там на заявлении со стороны Бербок и так далее. Но вот, а сам Шольц может ли стать и хочет ли стать той исторической фигурой, которая знаменуется, что вот отношения между Россией и Германией сильно ухудшились? Потому что мы знаем, что Меркель и Путин, они все-таки были друзьями.
Я не думаю, что он хочет стать исторической фигурой, потому что он уже стал. Любой канцлер, какой угодно, он 9-й по счету.
И нет, будет историческая тоже фигура, с которой связывают вот ухудшение отношений с Россией. Да.
Я понимаю. Да, это записано в договоре. Кто бы что ни говорил, там, я слушаю этих экспертов, ну, прям такой уж прям антироссийская часть. Нет, такого нет. Вся та же критика содержалась и в предыдущем договоре. Все красные линии по сравнению с предвыборными программами социал-демократов, либералов, зеленых скрыты. Если посмотрите программы, и то, что вписан коалиционный договор, небо и земля. То есть нет таких вот там гибридных, прочих всех вещей. Да, Шольц говорит о новой восточной политике. Ее надо разрабатывать. Всегда за этим стояли социал-демократы. Шольц правильно говорит, что должно быть новое содержание, новое целеполагание, новые задачи. Флаг у руки социал-демократа. Будем надеяться, что они это сделают. Конечно, Шольц не ставит реально, вот я как раз его понимаю, не ставит задачи стать прям такой исторической фигурой, как есть одна передача в России «Время покажет», что произойдет. Но, по крайней мере, я исхожу из того, что такая задача им поставлена, в том числе для себя лично, поэтому он обиделся на Мюнцених, зачем надо было говорить, что федеральный канцлер в первую очередь определяет внешнюю политику, а не имеет. Но это был раздражающий фактор для «зеленых», который уже вылез, стал демократом в одном правительстве, 98-й. 2005 год, когда Шрёдеров, в общем-то, поставил так, я повар, да, стал демократ, а это наши официанты по соотношению голосов, вот зеленые, это воспринимают как обиду. И этому будет противостоять линии зеленых, однозначно. Они по-прежнему будут настаивать на том, что Петербургский договор должен быть заморожен, потому что тройка там во главе с одиозной бывшей, да, женский род, депутат Бундестага, госпожа Берг, вот они все будут делать для того, чтобы оказывать давление по этому упомянутому мною ценностному вектору, и Шольцу придется этому противостоять, то, что упоминали неожиданное для меня решение Федерального сетевого агентства, которое подчиняется новому суперминистру Роберту Хабику, Министерства экономики и защиты климата. Я скажу того, что это следствие общение Хабика с руководством Федерального сетевого агентства, которое разумно решило в этой сложной ситуации не торопиться.
Взять паузу. Да. Владислав Борисович, у нас пару минут осталось. Не могу не спросить, как, на ваш взгляд, будет Берлин себя вести при новом канцлере, новом правительстве в нормандском формате? Да? Потому что вокруг Украины, собственно, все страсти сейчас разворачиваются.
Ну, вот уже была встреча Зеленского на днях с Шольцем и с Макроном. Будем смотреть, что будет с Макроном. Да? То есть сейчас с 1 января Франция становится председателем Совета Европейского Союза. Посмотрим, переизберут или не переизберут Макрона. Не знаю. А пока все в тупике. Просьба Владимира Путина к Меркель посодействовать в давлении на Зеленского. Ну, а Зеленский как тефлон. Моментально все стрелки переводятся на Россию. Агрессор. Войска, Россия ничего не хочет, Россия тормозит, ну, то есть все перевертывают, перевертываешь такое в политике, мы во всем виноваты. Пока я не вижу рычагов оказание давления со стороны Берлина и Парижа на Зеленского, который прикрывается за Байденом, да, было совместное заявление в начале сентября, я сегодня его перечитывал в контексте Северного потока. Зеленский опирается на Конгресс в первую очередь. Была тоже
в общем, прогнозы очень неутешительные.
Ну, и нет, пока... надеяться на лучшее, да. Но, к сожалению, нормандский, вот этот минский, точнее, процесс буксует. Но хотя бы Германия не отвечает взаимностью на просьбу Киева поставлять немецкое оружие. На том спасибо, что называется. Спасибо большое руководителю спасибо. Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов был с нами на связи.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ввести против России расширенный пакет санкций предлагает Европарламент. Депутаты считают, что это надо сделать в случае агрессии против Украины. В частности, в числе ограничений упоминается отключение страны от платежной системы SWIFT. Также говорится о санкциях против главных секторов экономики и российского руководства. Резолюции парламента ЕС не обязательны к исполнению. Однако страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев. На вооружение Украины в 2022 году могут принять реактивную систему залпового огня «Альха-М». О завершении испытаний сообщили в киевском конструкторском бюро «Луч». Планируют, что комплекс может поражать цели на расстоянии до 110 километров. Ранее в Беларуси испытали модернизированный РСЗО «Ураган-М2». Машины системы получили шасси грузовика «МАЗ-63». Также модернизированный РСЗО оснастили современными средствами связи и автоматизации. Цены фьючерсов на газ в Европе растут более чем на 10% и превысили $1700 за 1000 кубометров впервые с 6 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Сегодняшний рост может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии о том, что решение по Северному потоку-2, вероятно, не примут в первой половине 2022 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке выше $1900 за 1000 кубометров был достигнут 6 октября. В этом декабре зафиксировано уже несколько резких скачков. Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию. «Спутник» сообщает, что она станет частью проекта по созданию в республике площадки для выпуска вакцин, в том числе от коронавируса. Общая стоимость проекта около $53 миллионов. В Роспотребнадзоре сообщили, что их специалисты будут заниматься разработкой биологической лаборатории с третьим классом безопасности. В конце ноября в Узбекистане приезжала глава Роспотребнадзора Анна Попова. К новому курортному сезону готовятся в Крыму. Местные власти сообщили, что уже практически завершена инвентаризация всех пляжных территорий. По данным Минкурорта, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировали около 450 пляжей, благоустроенных по всем стандартам. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
С студии Илья Харламов, Татьяна Новодяева. Здравствуйте. Обсуждаем мы российско-германские отношения. Ты знаешь, и вот тут пишут, в общем, эксперты, что же, комментаторы. Давай. Пишут, что господин Шольц жестко начал. Жестко начал, да? Вот мы сейчас обсуждали, что он там не знал о решении суда. Может быть, и не знал, может быть, и знал о том, какое оно будет, да? Но, тем не менее, было довольно много резких высказываний, например, о миграционном кризисе на границе Беларуси и Польши, да, о том, что вот Москве придется жестко ответить в случае, вот указанной сто раз с нами, так сказать, вот эта фраза
возможного нападения,
да, возможной агрессии и так далее, и так далее. То есть это все говорит о том, что...
Ну, мы это слышим, наверное, почти каждый день. Что здесь нового, с другой стороны?
Ну, каждый день. Но Шольц-то не так много дней у реальной власти, да, поэтому вот он,
пока
он так начинает.
За другими.
Он так начинает. Ну, не знаю. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев с нами на связи. Борис Вадимович, здравствуйте.
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 Борис Вадимович, ну, вы согласны? Сейчас вот начинают уже первую такую аналитику
проводить,
формировать, да, формулировать, артикулировать по поводу действий Шольца и нового правительства. И, в общем, некоторые склоняются к тому, что довольно жесткое начало и высылка вот этих дипломатов из-за дела вот этого бывшего полевого командира и заявление Шольца. Все это говорит о том, что он, в общем, как-то, так сказать, настроен довольно решительно. Вам как кажется?
Мне кажется, это следовало, в общем, ожидать, несмотря на то, что в нем видели такого прагматика, лично в нем, не в отдельных членах его кабинета. Но в этих условиях напряжения, в условиях, когда, видите, Европарламент пошел в атаку, когда возникает ощущение такого, так сказать, кризиса конца года, я думаю, он, в общем, это было предсказуемо, что Германия поначалу, во всяком случае, попытается показать, что, так сказать, курс изменился, и что прежняя прагматика, прагматическая вот эта линия Ангелы Меркель, она отошла в прошлое. Я думаю, в общем, пока не стоит по этому поводу бить тревогу. Видимо, это было естественно, тем более, так сказать, многосоставный кабинет, включающий в себя много разных представителей разных сил, включая тех сил, которые изначально были настроены против сотрудничества с Россией. Вот, поэтому нельзя исключить, что это, в общем, такое начало, такое вот специфическое начало, за которым может последовать более очевидное реалистическое продолжение.
А вот по поводу продолжения, какого события мы тогда ждем и с чьей стороны, чтобы мы могли сказать о том, что отношения как-то так потеплели?
Немецкая и французская пресса шумит, как мне известно, постоянно, и англосаксонская тоже, и американская, и британская, что будет какое-то страшное обострение января 2022 года. Просто ожидается какое-то страшное обострение, вторжение там, России на территорию Украины, военный конфликт и так далее. То есть ожидаются какие-то страшные события. Я думаю, как только пройдет этот неприятный январь, как только, так сказать, наступит февраль, и уж тем более наступит весна, можно будет ожидать уже каких-то более окончательных решений. То есть пока это все, в общем, предсказуемый момент, связанный с общим вот этим обострением ситуации.
По поводу «Северного потока-2» давайте уточним, потому что тут и зима, да, вот закончится, но, тем не менее, весной, видимо, нам не приходится ожидать все-таки запуска проекта. Да. И сейчас будут искать выход, и оператор ищет, да, там как-то организуют дочку на территории Германии, потому что, оказывается, там все нарушения законодательства и так далее, и так далее. Шольц будет до последнего как-то противиться запуску, потому что ему выгоды тоже тут есть от этого проекта, мы же об этом знаем.
Ну, мы прекрасно понимаем, что если проект будет свернут, то цены на газ резко поднимутся, скорее всего, еще больше.
Да, уже 1700, да. Что да, же дальше будет?
1700, конечно, то есть это будет, видимо, какая-то энергетическая катастрофа в континентальной Европе, в Германии в особенности. Поэтому, конечно, полностью отказываться от этого никто не будет. Но учитывая вот этот неблагоприятный фон событий, неблагоприятный фон прихода кабинета, я думаю, он хочет просто вот переложить ситуацию на весну, когда что-то разрядится, как все ожидают. Будет какая-то некоторая разрядка, и, по крайней мере, вот эти кризисные ощущения, они как-то отойдут в сторону. Или будет что-то страшное. Но это уже тогда, если будет что-то страшное...
А почему нет опасений того, что немцы, ну, да, если мы говорим про Германию, а не про всю Европу, немцы замерзнут зимой, жители будут недовольны.
Да
и,
не замерзнут, не пугай немцев.
Не пугать, рейтинг Шольца упадет. Почему вот об этом не беспокоиться?
Ну, во-первых, мы понимаем, что это первый год все-таки, понимаете, это есть кредит доверия к этой ситуации. А вот если бы, ну, как он, я думаю, прагматически он думает следующее, что если сейчас вот с самого начала идти вразрез с линией Европарламента, идти, так сказать, сразу продемонстрировать вот эту прежнюю линию, это может создать какое-то напряжение, в том числе внутри собственного кабинета, который все-таки, как я уже сказал, коалиционный, где просто зеленые там занимают довольно важные позиции, включая МИД. Да, поэтому ну, надо как-то вот для некоторого равновесия продемонстрировать некоторую такую определенную жесткость. Ну, я думаю, что, конечно, все что угодно может произойти. Другое дело, что, конечно, мы не знаем, что произойдет, там, в том числе со стороны Украины.
Ну да. Ой, да, тут на кофейной гуще гадать даже не хочется. А вот смотрите, вот довольно жестко заявил Шольц, я уже так вскользь упомянул о том, что вот идет гибридная атака. Ну, это я вот привожу его слова в переводе, естественно, с территории Беларуси на Евросоюз. Поддержал Польшу, поддержал страны Прибалтики, которые вот столкнулись с этой проблемой. Вот. И, ну, многие в Европе заявляют о том, что, прошу прощения, что за Александром Григорьевичем стоит Кремль, да, и все это вот совместная такая гибридная атака на Евросоюз, значит, ну, типа мести за санкции, да. А будет ли Шольц поддавливать Александра Григорьевича, да, и через него пытаться как-то влиять на Москву? Или это, опять же, ну, вот просто заявление, которое надо было сделать? Или какие-то будут действия?
Может быть, я плохо понимаю, что он еще может сделать.
А ну как-нибудь, как-нибудь помочь так Польше, чтобы она еще более рьяно отбивалась от этой гибридной атаки, да, или Прибалтики, я уж не знаю как. Но тут можно, есть варианты.
Допустить можно, да, что Польша будет по-прежнему играть эту самую роль такого, так сказать, стража, еще более жестко стража Европейского Союза, и в отношениях к ней несколько изменится. Хотя трудно себе представить, что от социал-демократов можно ожидать какого-то такого потепления отношений к нынешней консервативной Польше. Если честно, это все-таки какие-то очень разные полюса европейской политики. Поэтому тут трудно сказать. Ну, конечно, пока вот есть такое, значит, Германия пытается выступить в роли такой своего рода объединителя Европы, континентальной Европы, Польши, там, Великобритании, других стран, которые, значит, находятся перед вызовом. Угу. Вот. Кем она, ту роль, которую она не играла в течение последнего времени, играла роль скорее такого полюса, такого реализма, такого своего рода европейского. Вот. Сейчас она пытается играть роль такую некоторую, такую идеологическую.
Идеологическую, да. Вот, а вот в связи с этим, ну, смотрите, можно ли ожидать, я, конечно, понимаю, никто не хочет, чтобы там кризис углублялся в российско-германских отношениях, это никому не нужно, но, тем не менее, есть политические интересы, есть действительно вещи какого-то, может быть, высшего для кого-то порядка, но, тем не менее, какие-то красные линии может Берлин перейти? Я понимаю, что опять мы начинаем на той самой кофейной гуще гадать, ну, например, начать поставлять в ограниченном виде какие-нибудь вида летального оружия Киеву, да, чего не происходит, но Киев очень просит Берлин, значит, помочь с этим. Можно ли такое ожидать от Шольца?
Ожидать все можно, я в этом, честно говоря, сомневаюсь, вот честно сказать, мне кажется, это вряд ли. Вот, потому что, конечно, допустить, что вдруг Берлин захочет стать Лондоном, так вот вдруг вот возникнет такое желание, почему бы не быть таким континентальным Лондоном? То есть играть роль такую же идеологическую, как и Лондон, но только в другом, так сказать, конце Европы. Но мне почему-то представляется, что это, в общем, сомнительно. Вот. Это потребует чрезвычайного экономического напряжения, отказа от особой экономической миссии Германии, отказа от целого ряда традиционных направлений экономической политики. И, в общем, в условиях тем более Байдена, который все-таки как-то так нисходительно относился к линии Меркель, к этому, так сказать, европейскому континентальному реализму, в этих условиях брать на себя вот эти повышенные обязательства, такие, знаете, перед несуществующим глобальным начальством, мне кажется, это вряд ли. То есть, конечно, наверное, зеленые будут поддавливать в этом отношении, они будут немножко продавливать именно эту политику, но мне кажется, все-таки баланс сдвинется. Понимаете, ну, видим, Шрёдер, до этого даже Гельмут Коль, Ангела Меркель, совершенно разные люди приходили В общем, политика сохранялась примерно одна и та же.
Ну да, более
Борис менее. Владимирович, а можно заключающий вопрос? У нас около минутки осталось. По поводу журналистов, да, вот вы уже сказали, о чем там пишет и как представляет западная пресса России, Россию и так далее, и так далее. По поводу ситуации с телеканалом RT. Видите ли вы какой-то выход? Потому что, понятное дело, там и в суд хотят подавать, и так далее, и так далее. А толк-то будет от этого?
Формально-то YouTube блокирует, а не Германии. Вот в чем проблема.
Ну, вот тем более, так сказать, мы видим, что здесь и не Германия главное. Ну, конечно, телеканал «RT» надо пожелать успеха, единственное, что я могу сказать. Но выход, наверное, так сказать, продолжение какого-то судебного, так сказать, иска и продолжение судебного дела. В надежде на то, что, в общем, времена изменятся, и в том числе информационная политика России будет гораздо более открыта для, так сказать, в общем, европейских слушателей.
Ой, ну, будем надеяться, будем ждать.
Спасибо большое. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев был с нами на связи. Ну, а в завершение остается лишь сказать, что никогда не были простыми российско-германские отношения, так как Германия является все-таки частью коллективного Запада и немаловажной частью.
Но выход находили.
Выход находили, сбалансированный или нет. Может быть, это не выход, а там какие-то ложные двери, да, за которыми ничего особого нету. Да. Но, тем не менее, какие-то компромиссные решения находились. Я думаю, дальше будут находиться в той
будем следить.
Форме. Спасибо большое. Илья Харламов и Татьяна Ладеева.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Ввести против России расширенный пакет санкций предлагает Европарламент. Депутаты считают, что это надо сделать в случае агрессии против Украины. В частности, в числе ограничений упоминается отключение страны от платежной системы SWIFT. Также говорится о санкциях против главных секторов экономики и российского руководства. Резолюции парламента и ЕС не обязательны к исполнению. Однако страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев. На вооружение Украины в 2022 году могут принять реактивную систему залпового огня «Альха-М». О завершении испытаний сообщили в киевском конструкторском бюро «Луч». Планируют, что комплекс может поражать цели на расстоянии до 110 километров. Ранее в Белоруссии испытали модернизированный РСЗО «Ураган-М2». Машины системы получили шасси грузовика «МАЗ-63». Также модернизированный РСЗО оснастили современными средствами связи и автоматизации. Цены фьючерсов на газ в Европе растут более чем на 10% и превысили $1700 за 1000 кубометров впервые с 6 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Сегодняшний рост может быть связан с заявлениями главы Федерального сетевого агентства Германии о том, что решение по «Северному потоку-2» вероятно не примут в первой половине 2022 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке выше $1900 за 1000 кубометров был достигнут 6 октября. В этом декабре зафиксировано уже несколько резких скачков. Россия поможет Узбекистану создать биолабораторию. «Спутник» сообщает, что она станет частью проекта по созданию в республике площадки для выпуска вакцин, в том числе от коронавируса. Общая стоимость проекта около $53 миллионов. В Роспотребнадзоре сообщили, что их специалисты будут заниматься разработкой биологической лаборатории с третьим классом безопасности. В конце ноября в Узбекистане приезжала глава Роспотребнадзора Анна Попова. К новому курортному сезону готовятся в Крыму. Местные власти сообщили, что уже практически завершена инвентаризация всех пляжных территорий. По данным Минкурорта, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировали около 450 пляжей, благоустроенных по всем стандартам.